Вот. И тем не менее, вот она, в общем, зажата между 5 странами. Бразилия, Аргентина, Перу, Чили.
И Парагваем.
И Парагваем, да. Да.
В память о том, что у них когда-то был выход к морю, у них до сих пор корпус морской пехоты.
Ну да.
На озере Титикака остался, да.
Для них это действительно очень болезненно, и при том, что война длилась 4 года, у боливийцев есть уверенность, об этом говорят в школе, что они вероломно напали на нас во время карнавала, во время праздника.
Они потеряли бдительность в это
время. Мы потеряли бдительность, и поэтому, поскольку был карнавал, то вот мы потеряли море. И поэтому, при том, что они потеряли больше половины своей территории, или около половины, но скорбят они больше всего именно об этой территории. И это каждый раз как-то всплывает, это очень-очень болезненно.
Так как же получилось? Давайте вернемся. Я, собственно, стала говорить о войнах и переворотах. Вы, Илья, сказали, сколько там за 100?
Вы говорили, почти 180 лет Республики Боливия и 150 переворотов.
И 150 переворотов за 180
лет. Как мне сказали местные жители, там вопрос очень просто решается. Принимается какой-то закон, который не устраивает, например, горняков. Горняки спускаются с гор, начинают в городе Ла-Пасе устраивать переворот, там со стрельбой, с драками. И либо их подавляют, и закон остается в силе, либо они одерживают верх.
Это как члены правительства в Италии.
И закон отменяется, да.
Ну, в Италии?
Горячий
был период, когда там правительство существовало в среднем 8-9 месяцев.
Но это, извините, в какие годы?
Послевоенные годы. Практически вся вторая половина 20 века это было просто энциклопедически.
Но сейчас как раз у них есть очень большие шансы обойтись дальше без переворотов, потому что Эво Моралес — это первый президент, который сам является, ну, от индейца Маймаре.
А что у них есть? У них есть и другие... Нет, почему у них есть и другое коренное население? Ну, это страшно.
Ну, кечу еще. Все равно это индейцы. Они друг к другу уже относятся лучше, чем если это будет...
Ну, так можно
и между собой
говорить. Это не так однозначно. К нему, конечно, его сейчас любят, но это не так однозначно, что его прям любят все, и прям все уж так уж им гордятся. И все... То есть нет такого все-таки однозначной по этому поводу позиции. Что касается их переворотов, они, конечно, там недавно организовывали забастовки, когда они перекрывали дороги, с которой в Ла-Пасе был голод. Там в течение... Да, там просто начинался голод, там люди не могли купить продуктов. Некоторые люди, вот у меня, например, есть девочка, знакомая из Боливии, которая уехала сюда, в Москву, с родителями, потому что там нечего было есть, у нее был маленький ребенок, и она не могла его оставлять, стоять в очередях.
Сколько же эта блокада времени длилась?
Ну, она длилась.
А не так много, я думаю, надо, чтобы полуторамиллионный город проголодался, надо не так много времени.
Ну, как-то вот проголодались, ну, паника, видимо, тоже возникла.
И свет для очередного там этого самого, да? А, нет, это или это уже при Моралесе было?
Так что там они все очень, они просто очень буйные.
Да, горячие.
А вот интересно, это все-таки свойство самих индейцев или это испанское влияние, вот темперамент?
Только что вы сказали, что... не только что в начале передачи вы сказали, что у них мало кислорода, поэтому они тормознутые.
Ну да.
У них дольше занимается, зато потом они столько ждут... Им же потом нет, они не быстро едут. Им просто дольше времени занимает потом уйти, например, с площади, на которой они пришли.
А, то есть они жахнули, а потом уже
начинают... Они собираются, потом приходят и стоят. У них нет такого восприятия забастовки или митинга, как у нас, когда пришел, постоял час и ушел. Они, если приходят, то они уже никуда не уходят. Они уже ждут, чтобы что-то произошло.
Слушайте, по-моему, они классные, и страна у них такая симпатичная.
Они очень симпатичны мне, да. Мне кажется, скажите, вот в центре города, там есть какое-то разделение? Вот фешенебельные кварталы, центр города, ну то, что называется
даунтаун. Ну, вам же сказали, на стадионе, внизу, на арене, соответственно.
Вот эти люди в этих шапочках, там, шляпах, покрывалах, пончо и так далее. Их можно увидеть в центре города?
Нет, их там как раз именно там, именно везде, как, там их можно увидеть везде, особенно в центре. Есть отдельные кварталы, где их меньше. Это вот как раз те виллы, о которых я говорила. Так они как раз, наоборот, везде, и достаточно сложно увидеть людей не в традиционной одежде. Ну, может быть, молодежь разве что.
В европейской одежде кто-нибудь ходит там?
Ходит, да, ходит. Ходит, конечно. И молодежь все-таки уже больше как-то переходит на европейскую
одежду.
Вот, но разделение в обществе достаточно большое. То есть, по крайней мере, школы все точно очень четко разделены по... Вот, то есть, там есть школы для европейцев и есть школы для индейцев.
А все-таки...
Это вот... никак не регламентируется, просто происходит по факту.
А, и, Маш, вы учили в школе для европейцев, соответственно?
Ну, да, я училась в такой средней. Я училась там... Были бесплатные школы, были школы очень дорогие, а были такие какие-то достаточно, ну, более демократичные. Но, конечно, там в основном все-таки было... там были бесплатные места. И поэтому у нас учились какие-то ребята вот как раз из индейских семей. Во многих школах такого не было.
Скажите, но это была не школа при посольстве, это вот обычная школа. И как они на русскую девушку реагировали? Что такое вообще для них там?
Ой, это, конечно, им это... Рус-туристам. Им, конечно, им было очень интересно. Интереснее им было бы намного, если бы я была бы блондинкой.
Потому что любой
человек, молодой человек или девушка, которая блондин с голубыми глазами, он уже считается самым красивым на свете, самым привлекательным при любой внешности абсолютно. Вот, но все равно...
А, Маш, вас, наверное, за испанку принимали.
Потом начали. Меня, когда я особенно выучила испанский и начала хорошо на него говорить, мне не верили, что я русская. Вот, и мне как-то нужно было долго и убедительно что-то говорить, чтобы доказывать, чтобы мне поверили, потому что я вполне сходила за местного жителя.
Илья, а вы все-таки вот так посветлее, чем Маша. Вас-то за испанца не примешь. Как на вас реагировали, когда вы путешествовали?
Меня принимали за гринго, за американца.
За гринго.
Не раз
был бит.
Бит?
Ну, не бит, не в прямом смысле. Мы были на карнавале в одном из городов Боливии. И часть этого карнавала являлось бросание друг друга вот, шариками с водой, поливанием водой, пеной. И с криками гринго ни разу не доставало. Пока объяснял, что я из России, там некоторые люди просто не знают, некоторые не слышали.
Просто не знают, конечно.
Я не один раз получил по шее.
Да.
Капитошкой такой.
Это, кстати, прекрасная традиция, очень забавная. Во время карнавала есть месяц, когда все могут абсолютно законно поливать друг друга водой и кидаться друг другу шариками.
В течение месяца?
Да. И причем это можно делать взрослые машины.
Ну, в феврале.
Да.
Целый февраль можно. Слава богу, они хоть самые короткие.
Нет, вся страна поливается. В основном, конечно, дети выходят. Это такая игра, все надувают. Продаются специальные шарики, чтобы надувать их водой. Два типа есть этих шариков.
Пистолеты.
Одни, которые надуваются больше, легко лопаются. То есть, которых больше воды, но которые слабее бьют. И те, которых меньше воды, но которые сильнее и больнее бьют.
Выходят
с улицы на улицу, и все поливаются, и даже можно кинуть в прохожего. В некоторых городах туда добавляют еще и краску, или добавляют, вот еще поливаются пеной.
Как это мило. Какой чудесная страна.
Это очень забавно. По крайней мере, дети, это бесконечно.
До какой степени ты безобидна?
Ну, они там очень достаточно доброжелательные.
Вон Илья там достал из-за буши.
От силы броска зависит.
Это зависит от силы броска, но, в общем-то, они достаточно доброжелательны. Вот. А что касается гринго, то в Ла-Пасе посольство Соединенных Штатов, в отличие от почти всех посольств, находится в центре города. Отдельно от всех посольств, оно, если все посольства это такие какие-то уютные, стоящие из многих, многих отдельных вилл, такие какие-то уютные поселения, то американское посольство похоже на крепость.
Бункер.
То есть такое серое здание с такими маленькими квадратными окнами.
Форт.
Да, и сверху с вертолетной площадкой. Вот оно так очень сильно огорожено,
чтобы
выделяется.
Можно,
да, чтобы можно было эвакуироваться, потому что там против американцев очень легко
завести толпу.
Толпа легко заводится. Вот я была свидетелем, когда были такие какие-то массовые погромы, почему они какие-то громили какие-то машины, кого-то побили. Ну, вот они. Поэтому американцы вынуждены.
Но это
там...
действительно проблема сегодня. Я вот, судя по тому, что я там начиталась из цитат Эва Моралеса, главный виновник всех нынешних конфликтов на Земле – транснациональные компании. Они в погоне за прибылью не останавливаются ни перед чем, и, к моему глубокому убеждению, капитализм является самым худшим врагом человечества, сказал Моралес на Всемирном форуме. Он призвал к построению другого класса общества. Это такой вариант...
Это вообще новая тенденция для Латинской Америки.
Это даже не социализм, а как это называется?
Это просто утопизм,
становится даже модным,
это
кажется.
Такое подтверждение той теории, ну, не подтверждение, а подтверждение уже фактически практики, что социализм строится начинает строиться не в тех странах, которые пережили капитализм и в нем разочаровались, а в тех странах, которые не дошли по развитию до капитализма.
Вопрос там, насколько успешно.
Нет, это не успешно, и ни к чему хорошему, я абсолютно уверена, это не приведет, но это популярно среди населения. Там очень сильно антиамериканские настроения, эксплуатировать их очень легко. Все абсолютно убеждены, что американцы отняли у них, что есть некое богатство, которые американцы у них забирают за бесценок, а потом вот на уровне вот, просто людей, а потом перепродают задорого другим или пользуются, и что вот все, что у них плохо, все объяснения, почему они бедны, связаны с американцами.
Но из богатства
это такое там... сродни антисемитизму, по-моему, знаете.
Ну да, во чем виноваты?
Илья, вы сказали газ. Вот я вычитала, опять же, значит, цитата. У меня тут масса источников. Вся всемирная паутина. О Боливии говорят, что это нищий, сидящий на золотом троне. Вот такое выражение. Имеется в виду именно богатство полезными ископаемыми. Вот это вот некое богатство, да, это их там, у них там и золото, и олово, и серебро, цинк, и нефть, и газ, серебро, да. И цинк, и еще
есть
что-то.
Есть целый город Потоси, где есть Серебряная гора, да. Сьерра Рикон, так называемая, на которой, можно сказать, 200 лет почти Испания жила за счет этого города.
Но это добывается за счет этого?
До сих пор добывается. Мы были в этих шахтах, мы спускались из них, смотрели до сих пор. По-моему, как 200 лет назад добывалось, так и добывается.
Так почему они плохо молоточком живут, если такая действительно? Почему нищий, сидящий на золотом троне?
Потому что у них больше практически ничего не производится. Потому что огромная бедность, она не похожа на ту бедность, которую мы наблюдаем здесь у нас, например. Да? Там огромное количество необразованных просто людей. Там очень высокая детская смертность. Там огромное количество людей, которые живут по 8-10 человек в хижине, которые еще не... Ну, не то, что у них... То есть там еще большая проблема просто с рабочей силой, которая квалифицирована, ее там практически нету. То есть вот все население находится в стадии некого обучения.
Промышленного производства там же нет.
Промышленного производства нет. Ничего, кроме полезных ископаемых.
Там нет выхода к морю, поэтому, несмотря на то, что у них достаточно большие запасы, им очень сложно это продавать самим. Приходится через третьи страны это продавать. Если бы они имели выход к морю, они могли бы сами транспортировать и продавать все это богатство. Так им приходится продавать это соседям, которые потом это
нет, ну, пожалуйста, короче, мы тоже газ в Европу гоняем через другие страны. Ну, может быть, мы пытаемся это добавить. Проблема же
все-таки... Ну, там еще и с транспортировкой, с трубопроводами
проблема. Там основная проблема с их экономикой, это, конечно, просто некая... Это проблема населения. И это проблема вот этой вот огромной разницы социальной, которая есть. Это проблема в образовании, это проблема в здравоохранении. И все эти вопросы там нерешенные. Для того, чтобы их решить, требуется много и много-много лет. Это базисные проблемы.
Вот вы знаете, я не случайно вас спросила, да, вот когда вы сказали о том, что это индейская страна, самая индейская в мире, что как вот она функционирует. Потому что я так понимаю, что все-таки... вот эта индейская ментальность, она не очень вот вписывается в такие общие американо-европейские, ну, такие западнические схемы существования страны, в принципе.
Ну, вот я хочу отметить, что Боливия интересна как раз не тем, что у них много газа и серебра, а тем, что это страна, которая очень серьезно относится к сохранению своих исторических корней вот этих индейских
ритуалов. А что это значит?
Ритуалов.
Каким образом?
В чем это например, проявляет? В том же Ла-Пасе есть целый такой райончик, называется Меркадо де Брухос, рынок ведьм, на котором люди покупают специальные какие-то приспособления для проведения индийских ритуалов. Мы как раз были во время карнавала, по всему городу раздавались взрывы петард, они поливают дома алкоголем, то есть жуют и жгут листья коки, и этим занимается практически весь город.
Работать им, в общем, некогда.
Это в феврале, почему?
Водой.
Нет. Это в феврале, причем для меня было открытие. Я думал, что в феврале только в Бразилии карнавал. Оказывается, сел практически во всей Латинской Америке есть карнавалы, просто бразильский самый известный.
Слушайте, а что касается вот ведьм и прочих ритуалов, это религия?
Это религия.
Это
религия.
И все серьезно?
Католицизм смешанный с... с их ритуалами.
С индийскими.
Это вполне понятно.
И отдельно их ритуалы. Они вот жгут, например, эмбрионы ламы. Там есть такие очень интересные
интересная часть использования в ритуалах. Заслуженные маленькие бренчики ламы. Но это может быть кажется дико, но с точки зрения...
Это жертвоприношение, что ли?
Ну да, своеобразное. Но они относятся к этому по-другому, потому что все в этом мире едино. И животные, и люди, и птицы.
Кстати, это не такое уж редкое явление. Я в Африке наблюдал очень причудливое сочетание истового католицизма и столь же истового следования традициям анимизма или фетишизма.
Ну, знаете, у нас, в общем, православие с язычеством-то тоже сочетается.
Тоже сочетается, да.
Оно вначале, когда вводится, оно начинает сочетаться в каких-то обрядах. Вначале совпадает по датам, потом... Но у них, конечно, очень сильно, у них это достаточно сильно, у них храмы очень, даже просто в церкви, которая у них есть, очень сильное влияние языческое на то, что вот как выглядят они снаружи, и снутри. И вот эти вот обряды, они выглядят, и там есть колдуны, которые этим зарабатывают на жизнь, они ходят в специальных одеждах, и это не просто, что они для туристов делают, они действительно, вот они такая профессия.
Они... Вам гадали?
В это верят, да, или гадали.
Что нагадали, если не секрет?
Ну, как обычно, все будет хорошо.
А вот у меня такое, мучает любопытство.
То на кофейной гуще, то на листьях коки, какая разница?
Государственных языков Боливии 4, это испанский, но это еще аймара, это еще гуарани и кечуа, это индейские языки. Их что, преподают в школе или как?
Нет. Газеты на каком-то?
Как он сохраняется?
Нет, он сохраняется каким-то абсолютно фантастическим образом, он сохраняется только от родителей к детям. Нет школ, нет...
Передач на телевидении.
Нет передач на телевидении. То есть, может быть, в каких-то школах преподают эти языки, или, может быть, что-то преподается на этих языках, но это точно отдельная какая-то совершенно практика. Телевидение точно, ну, по крайней мере, вот когда я была, точно было все на испанском языке, и там даже... надписи все на испанском языке.
Я прошу прощения, сейчас очень дилетантский вопрос. А в этих языках, в индийских, у них есть письменность вообще, в принципе? Вот это как-то выглядит? Это как-то фиксируется?
Да, да, это выглядит достаточно сложно, она достаточно сложная, как-то сильно отличающаяся, но она существует. Вот, и передается она исключительно от родителей к детям, но поскольку там достаточно сильная вот эта вот такая вот как бы общинность по традициям, все живут такими большими какими-то семьями, все общаются, то они там общаются на этом языке, это очень сильно передается. То есть человек не выходит оттуда навсегда, то есть нет такого, что человек пошел в школу, и дальше он отдалился или в школу, или в институт, и потом уехал от своих родственников. То есть там гораздо все ближе друг к другу, и общаются родственники, общаются друг с другом всю жизнь.
Маша, а при этом смешанные браки – это нормальная практика для Боливии?
Ну, это естественно, бывает, но это все-таки... Все-таки в основном как-то вот были европейцы с европейцами, вот индейцы с индейцами. Некоторая смесь, конечно, она возникает, поэтому появляются там смеси, но... И в основном, ну, это носит даже характер не от того, что даже не от какого-то неприятия, а просто по факту. Потому что если ты живешь в одном месте, там же учишься, и вокруг тебя только европейские люди, откуда ты возьмешь и познакомишься с кем-то.
А есть ли там индейцы, которые не говорят по-испански или очень плохо говорят, предпочитая свой язык?
Наверное, в провинции. Ну, в Ла-Пасе такого нету, но в горах есть индейцы, которые точно...
Это мы, наверное, Илья,
мы
там
повозили. Мы встречали людей, которые говорят на кечуа.
Ну, вам все-таки надо. Там же есть, я не знаю.
Но они по-испански тоже.
Ты, наверное, видел вот эти горные тропы, такие зигзагами, которые проходят, по которым они ходят, они сами ходят.
Мы специально в Андах езжали ритуалы, нам показывали.
И женщины ходят с детьми, совершают какие-то невероятные переходы по этим горным тропам пешком. На этой высоте все. Есть вот этих троп огромное количество. Есть какие-то поселения, которые вполне в этих горах существуют и как-то, может быть, еще между собой немножко сообщаются, но уже к городам никоим образом не выходят.
Но это, я так понимаю, что касается вот горной части Боливии. То есть это запад, юго-запад,
а Ла-Пасте есть горная часть Боливии.
А вот что происходит в дебрях Амазонки? Вот там что происходит?
Это
отдельная страна и отдельная передача, я так понимаю, да?
Скорее всего, да.
Но там же дебри Амазонки. Вы что, я когда читала про Боливию, я просто думаю, боже, ну нельзя же даже... Да, мы рассказываем историю одного города, но нельзя же об этом не сказать. Ну, там же ягуары и тапиры
водятся. Мы можем рассказать, и рассказывая о Бразилии, и рассказывая о той же...
Но, тем не менее, туда можно поехать или
можно.
Что-то?
Можно. Когда дождей нету в тот сезон.
Вы
мы были в Санта-Крусе, это уже как раз часть Амазонки, в тот период, когда там были вот наводнения. Мы хотели поехать, там еще поселение русских староверов.
Где? В Бали?
Не только русских, там и японские, там и голландцы живут, и русские. Но мы, к сожалению, не смогли добраться, потому что размыло все дороги в тот момент. Поэтому
самое время задать вопрос. Что же едят в Ла-Пасе?
Вы так, я понимаю, что называется, оставили это на сладкое. Да? Ваш звездный час, да. Борис Туманов.
Что можно съесть в Ла-Пасе? Видите ресторан.
В Ла-Пасе можно съесть 1000 сортов. В Ла-Пасе вообще можно хорошо поесть.
Чудесно.
В обычной жизни они едят очень много картошки. Боливия — это вообще родина картофеля. Они гордятся, что там больше всего сортов этого картофеля растет. Есть сладкий картофель, есть менее сладких, очень большое количество сортов. Там вкусно, в принципе, готовят и мясо. Вот там есть то, что мне запомнились такие пирожки, которые продаются только по утрам, называются салтенис, очень острые, вкусные. Которые продаются просто вот на каждом углу, но только до 12 дня. Какая? Из мяса, там мясо, яйцо, и там сок. Очень такой вот, такой острый сок от всего этого. Пирожок достаточно трудно есть, потому что там все течет. Вот, и нужно как-то специально уметь. Есть специальная техника, как есть этот пирожок.
А мясо чье там мясо? Там как-то ламы, вот вы сказали, там ходят.
Ламы в основном используют для шерсти. Ее все-таки, не знаю, может быть, каких-то экстремальных... Для транспортировки.
Сейчас, подождите, сейчас, Борис, отлично. Вы слушаете, Илья говорит нижний о стейке из ламы. Это на что это похоже?
Да, то есть оно для индейцев, может быть, является священным животным, они действительно его там на шерсть спускают, на носки. Они также едят его.
Никогда не ела там ламу, никогда в ресторане я в меню не видела, чтобы там предлагали ламу.
А основной вид мяса все-таки, бог с ней, с ламой, они, может, лакомятся ею. А вот что они там, свинину, баранину?
Баранина, много баранин.
А из растительной пищи то, чего мы никогда не видели? То, что растет только в Бразилии.
Я бы не заметил, что были какие-то там очень экзотические фрукты.
Нет, то есть нормальная такая средняя
европейская какая-нибудь нормальная.
Какая кто?
Маракуйя нормальная.
Авокадо какой-нибудь.
Авокадо нормальный.
Обычный авокадо.
Обычные фрукты, к которым мы привыкли.
И гамбургер из
Макдональдса. Там, кстати, нет Макдональдса, по-моему.
Есть вопрос.
Он туда даже не пошел.
Нет ни одного Макдональдса. А, ну вообще правильно, если они такие антиамериканские.
Нет, нет, даже не поэтому, а просто потому, что Макдональдс там невыгодно, невыгодно работать. То есть там для них слишком дорого.
Вопрос задает наш слушатель Ларчик. Это Лариса, видимо, сокращенно. Есть ли в Боливии чернокожие? По-моему, нет.
А чего вы видите чернокожие?
Их там практически
очень мало.
Их там как экзотика. Их столько же, сколько у нас, наверное. Вот не больше.
То есть они не являются коренными жителями.
Маша, скажите, вот суть по Америке, по Канаде, мы знаем, что как бы у индейцев у них проблемы с алкоголем. Да? Вот что в Боливии происходит в этом смысле? Илья загадочно улыбается. Сейчас вы что-то такое.
Они любят, да, они очень любят выпить. И они пьют вот такой дешевый, у них есть напиток чичи. Это такая какая-то такая специальная...
Очень, кстати, вкусный напиток.
Это типа самого. Это типа,
ну, чача.
Типа самого.
Чича, да. Чича.
Похоже больше на квас.
А по градусам?
По градусам примерно такой же.
Как
квас? Нет,
крепкий напиток. То, что я имею в виду, это крепкий напиток.
Маша, это просто вам было 9 лет.
Нет, у них идет прям вот таким вот, может быть, я что-то путаю, прям таким запоем. Вот у них как идет карнавал, вот они как на месяц, начинают пить и танцевать.
Вечером собирается, потом играет в такую игру «Железная жаба» с открытым ртом, они кидают монетки в нее. Вот как в дротике, они так кидают монетки.
Нужно попасть монеткой в рот лягушки.
В рот лягушки, да.
А как это с выпивкой-то связано, я просто не поняла.
Как люди вечером приходят в местный бар, сидят, выпивают и подходят, играют.
Вообще они не очень любят работать.
Да, я уже заметила это.
Они очень любят отдыхать.
Они очень любят отдыхать, они умеют отдыхать. Они играют в лягушку, они собираются с огромными компаниями, они танцуют.
Они вываливают на улицу, перекрывают из-за этого дороги, невозможно проехать.
И полиции
при этом ничего не делают.
А полиции там нету. Там на самом деле полиции практически нет.
Это отдельная история.
Там же... правила дорожного движения, там как-то люди соблюдают, но абсолютно совершенно по странным причинам, потому что полиции там нету.
Про полицию абсолютно отдельная история. Они выглядят там такие мачо, одетые в латах, в доспехах вот полицейских, все красивые, причесанные. Но нам сказали, что они должны патроны покупать за свои деньги. Поэтому нет оружия. Поэтому какая-то заваруха, сразу полицейских нет. Ну так они герои.
Класс. Патроны за свои деньги. Это как армия, как армия, которой тоже практически нету. Которая не победила ни в одной войне, но они тоже герои.
А, и морская пехота. Не важно, что нет моря, главное, что была морская пехота.
Да, мы кстати не поговорили о озере Титикака, про него совсем забыли.
Слушайте, я тут еще про армию увидела тоже из новостей. В Боливии местные вооруженные силы решили создать бесплатного оператора сотовой связи. Стандарта такого-то. Армия обеспечит связи удаленные регионы и границы государства при помощи оборудования компании такой-то из коммунистического Китая. Новая сеть будет иметь двойное назначение. Солдаты будут охранять достижения боливийского социализма, а местное население пользоваться бесплатной связью. Вот. Какие ребята-то, понимаете? Поэтому и любят его Моралеса.
У них там добровольцы, все в порядке.
У нас осталось чуть больше минуты. Маш, вот самое вот ваше, вот именно в чем боливийский кайф? Вот вы можете сформулировать это вот там в двух предложениях? Самое главное, вот прелесть этой страны, вот в чем она заключается?
Ну, такая всеобщая беззаботность. Вот какие бы у них ни были проблемы, что бы у них ни происходило, они, ничто не заставит их перестать петь и танцевать. И наслаждаться жизнью.
Да. Илья. Тот же вопрос Илья.
Ну, я считаю, что Боливия – это страна для искушенных туристов, если поехать туда посмотреть. Там есть что посмотреть, очень много интересного. Вот. И мне, на самом деле, эту страну немножко вот жалко, потому что она на фоне других стран забыта, но она достойна того, чтобы
побывать. Вы имеете в виду забыта побывать. В туристическом смысле?
В туристическом.
Ой, да я вас умоляю. Мало если они будут чуть больше любить американцев, Боливия. Я думаю, что... Господа, вы знаете, где находится Боливия? Боливия находится в самом центре южноамериканского континента.
Южнее экватора.
Мы благодарим наших гостей. Это Мария Гайдар, лидер молодежного движения «Да», Илья Грудинин, директор съемочной группы телекомпании «Вокруг света». Сегодня мы рассказывали вам историю одного Ла-Паса. Ла-Пас – это столица Боливии, а Боливия – это страна, которая находится чуть-чуть южнее экватора. Спасибо огромное, всего доброго.